Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь поговорим о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы – международная благотворительная организация Save the Children – «Спасем детей». Базирующаяся в Лондоне и занимающаяся защитой детских прав во всем мире, в первую очередь программами развития и изменения положения детей в развивающихся странах, опубликовала доклад под названием «Жизни на грани». В этом документе сравнивается ситуация в 75 государствах мира и описывается, насколько далеко каждая из них продвинулась на пути к достижению одной из так называемых целей развития тысячелетия ООН, принятых в начале века, а именно снижению у себя на две трети к 2015 году количества детских смертей. Главный вывод доклада – в мире за последние 10 лет достигнут в целом беспрецедентный прогресс в деле борьбы со смертностью среди детей. Однако в некоторых регионах ситуацию по-прежнему можно считать угрожающей и даже ухудшающейся. Как пишут авторы доклада «Жизни на грани», количество детей, умирающих от так называемых предотвращаемых причин, таких как недоедание или отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, каждый год сокращается во всем мире вдвое. От 12 миллионов смертей в 1990 году, когда начал производиться подсчет, до 6 миллионов 600 тысяч в 2012. 25 государствам, в том числе Бангладеш, Эфиопии и Либерии, удалось полностью выполнить поставленные задачи по снижению детской смертности на две трети. А такие страны, как, например, Мозамбик или Руанда, которые пока находятся скорее в середине списка, также добились серьезного успеха. Вместе с тем, показатели детской смертности во многих самых бедных странах мира продолжают неуклонно расти. К примеру, если в Западной и Центральной Африке в 1990 году умерло 17% всех детей, скончавшихся в том году в мире, то в 2013 этот показатель достиг 30%. В основном, конечно, в странах, где продолжаются войны и военно-политические конфликты. В том же Бангладеш дети, родившиеся в 40% семей, обладающих низшим материальным достатком, вдвое подвержены опасности смерти от предотвращаемых причин по сравнению со своими сверстниками, рожденными в наиболее обеспеченных семьях, которые составляют 10% населения. Об этом в беседе со мной рассказал директор управления глобальных программ организации Save the Children Бен Хьюитт.
В докладе в целом зафиксировано, что мы достигли впечатляющего успеха. Начиная с 1997 года, нам удалось вдвое снизить по всем мире число детских смертей от предотвращаемых причин. В нашем документе мы обращаем внимание на три главных направления, где необходимо выработать новую стратегию, с помощью которой можно было бы добиться дальнейшего прогресса. Во-первых, нам необходимо обратить самое пристальное внимание на новорожденных. Сейчас, в 2013 году, уровень смертей среди этой категории детей составляет 44%, по сравнению с 37% в 1990 году. Требуется разработать новые масштабные планы оказания медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет включительно и их матерям. Во-вторых, следует сосредоточиться на оказании помощи детям в некоторых регионах мира, где создалось наиболее удручающее положение, особенно среди самых бедных и социально незащищенных слоев населения. Медицинская помощь должна быть доступна для каждого такого ребенка. Разница в уровне смертей среди детей из более обеспеченных слоев и из самых бедных продолжает увеличиваться, так же, как и в случаях, когда речь идет о детях с разным цветом кожи, и даже о мальчиках и девочках. Третий пункт – то, что проблема недоедания среди детей по-прежнему находится на угрожающем уровне. И здесь также нужны особенно энергичные усилия, потому что фактически в некоторых странах более трети всех детей хронически страдают от недоедания. Необходимы скоординированные усилия богатых государств мира, чтобы покончить с этой бедой. Недостаток питания для детей означает неспособность организма справляться с другими угрозами, такими как болезни, плохие жилищные условия и так далее. Подытоживая сказанное, повторю, достигнутый прогресс велик, однако нельзя расслабляться до тех пор, пока в некоторых уголках мира хорошее питание, медицинский уход и социальная забота не станут доступны для каждого ребенка без исключения.
Могли бы вы привести конкретные примеры, кого, судя по результатам, изложенным в вашем докладе, можно причислить к чемпионам, а кого назвать аутсайдером?
В нашем докладе мы выделяем группы стран, где правительство, применив скоординированные и обдуманные усилия с помощью программ нашей и других организаций и другой помощи со стороны мирового сообщества, добилось значительных успехов, и где дети из бедных и обеспеченных семей в целом могут рассчитывать на одинаковый медицинский уход и заботу. Удивительно, однако самые лучшие показатели в этом смысле продемонстрировала африканская страна Нигер. Детская смертность здесь в последние годы снизилась более чем на 2/3. Власти оказались способны обеспечить доступ к врачам и медикаментам для всех беременных женщин и новорожденных детей. Кроме того, я могу упомянуть Либерию и Танзанию, которые также реализовали соответствующие программы, результатами которых они могут гордиться. Страны, которые находятся в самом низу списка, это Гаити, Папуа, Новая Гвинея и Экваториальная Гвинея. Главная их проблема заключается, на мой взгляд, в нежелании властей вкладывать хотя бы минимальные средства в медицинские программы для матери и ребенка. Например, несмотря на и так ужасающе низкий уровень медицинского обслуживания, правительство Гаити в прошлом году еще больше сократило статьи бюджета и суммы, выделяемые на эти цели. Гаити – одна из самых малообеспеченных стран мира, и даже еще до катастрофического землетрясения, случившегося в 2010 году, около 40% жителей здесь вообще не имели доступа к самому базовому медицинскому обслуживанию. В целом, это проблемы низкого уровня жизни всего населения и высокого уровня смертности в целом, без разделения на группы. То же самое можно сказать и о таких государствах, как Гватемала, Туркменистан, Лесото и так далее. Здесь почти каждому ребенку срочно требуется основная медицинская помощь.
Я знаю, что ваша организация Save the Children сейчас запустила интересный кинематографический проект с целью привлечь внимание к проблеме детской смертности. Каков его сценарий и так далее?
Мы сняли специальный полудокументальный фильм «Гонка за выживанием», который будет распространяться по всему миру в средствах массовой информации и через социальные сети. В нем задействованы как дети из разных стран мира, юные бегуны, акробаты, занимающиеся паркуром, то есть искусством бега с перемещениями и преодолением препятствий в городских условиях, так и наши специальные посланники, известные люди, звезды кино и спорта. Он полон удивительных трюков, городских пейзажей самых разных уголков мира. Премьерный показ его состоится в Кении, затем он будет показан в Калифорнии, потом в Мумбаи и далее по всему миру. Главная идея – взросление детей не происходит само по себе. Многим из них в реальности приходится именно выкручиваться, бороться за выживание. Дети имеют право на выживание, на медицинский уход, на хорошее здоровье. Мы хотим привлечь внимание людей, в первую очередь мирового истеблишмента, к решению проблемы глобального снижения детской смертности, к тому, что в основном дети умирают от тех или иных причин, которые можно было бы предотвратить. И это происходит в самых бедных, самых несчастных, скажу откровенно, регионах мира и в самых отброшенных слоях населения. Там дети умирают от того, от чего ни за что в наше время не умрут их сверстники в других местах. А ведь этого можно избежать. С этим можно и нужно успешно бороться, что и доказывает пример некоторых успешных государств, о которых мы говорим в нашем отчете. Но мы хотим видеть эти успехи везде, в каждой стране без исключения.
О докладе «Жизни на грани», подготовленном международной благотворительной организацией Save the Children, я беседовал с директором управления глобальных программ организации Беном Хьюитом. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В австралийском штате Новый Южный Уэльс, на востоке страны, пожарные и спасательные службы продолжают борьбу с сильнейшими лесными пожарами, не характерными для сезона. В Австралии сейчас только наступила весна. Обычно пожары здесь начинаются в начале местного лета и продолжаются до местной осени, то есть до марта-апреля. Из-за необычайно теплой и сухой зимы в Новом Южном Уэльсе сложилась самая серьезная пожароопасная ситуация за последние 4 десятилетия. Чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами в штате Новый Южный Уэльс сроком как минимум на 30 дней было введено почти 2 недели назад, после того, как пожарные службы Австралии предупредили об усилении опасности распространения огня. Установившаяся жаркая погода и сильные ветры непрерывно раздувают пламя, которое охватывает огромную территорию на востоке страны. Уже сгорели сотни домов и уничтожено около 200 тысяч гектаров леса, не считая выгоревших кустарниково-травяных пустошей. говорит инспектор пожарной службы Нового Южного Уэльса Рольф Пул.
Несмотря на то, что очаг возгорания сейчас локализован, рядом с ним еще находится в одну сторону 20 километров, а в другую 10 километров нетронутой сухой растительности. Ветер дует в опасном направлении. Сейчас мы начнем исследовать территорию вдоль этого шоссе, чтобы обнаружить каждый очаг пожара.
В наибольшей степени пострадали маленькие населенные пункты, расположенные в районе знаменитых Голубых гор к западу от Сиднея. К счастью, никто не погиб и не обгорел, за исключением одного 63-летнего мужчины. Он пытался самостоятельно защитить свой дом от огня и скончался от сердечного приступа. Однако общий ущерб оценивается не менее чем в 140 миллионов австралийских долларов, то есть более чем в 130 миллионов долларов США. Как сообщили пожарные волонтеры, сейчас на территории штата бушуют примерно 60 крупных лесных пожаров, периодически сливающихся друг с другом. 23 уже потушены или локализованы. Количество мелких возгораний, по словам начальника лесной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейна Фитцсимонса, почти не поддается исчислению.
Никогда раньше мы не видели ущерба и разрушений такого масштаба и пожаров такой мощности в это время года. Причиной всему необычайно странная для нынешнего сезона жаркая и сухая погода, которая сохранялась и всю нашу зиму. Нам ни в коем случае нельзя забывать, что впереди нас, судя по всему, ждут долгие и нелегкие времена, потому что лето только начинается, и официально период обычных лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе еще даже не наступил.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Барри О'Фаррелл каждый день выступает перед журналистами и призывает сограждан не расслабляться.
Да, сегодня мы сумели справиться с проблемой, потому что хорошо все спланировали и потому что наши ребята, пожарные, которые сейчас сражаются с огнем лицом к лицу, проделали великую работу. Однако никому из нас не следует расслабляться. Пожары еще чрезвычайно опасны, и мы не должны терять бдительности до тех пор, пока угроза не будет устранена окончательно.
Австралийские средства массовой информации называют каждый крупный очаг пожара в буше, то есть в местной кустарниковой саванне, словом «инферно» — «ад». Это давно устоявшийся термин. Один из таких очагов с длиной периметров 300 километров сегодня занимает площадь в 50 тысяч гектаров. Он находится возле Голубых гор и возник по вине военных, которые проводили здесь артиллерийские учения со стрельбой боевыми снарядами. Местные чиновники, общественность и активисты экологических организаций требуют от армии извинений, которые та уже принесла, и солидной компенсации, которая остается предметом переговоров и судебных исков. Введение чрезвычайного положения наделяет спасателей полномочиями проводить принудительную эвакуацию. В основном австралийцы, привыкшие к угрозе тех или иных стихийных бедствий, покидают свои дома спокойно, многие даже демонстрируют при этом чувство юмора.
Мы взяли с собой нашу собаку, все необходимые документы и вещи. У меня в машине ящик набит всякими страховыми полисами, нашими завещаниями и так далее.
Как подчеркивают власти, чрезвычайное положение было введено не в последнюю очередь, потому что все еще помнят трагедию так называемой «Черной субботы» 2009 года, когда в результате лесных пожаров в соседнем юго-восточном штате Виктория погибли 173 человека. Ущерб тогда составил около 4,5 миллиардов долларов США. Австралийская партия «Зеленых» заявила, что нынешние пожары наглядно демонстрируют, насколько серьезно всему человечеству, а не только «зеленому континенту», угрожает глобальное изменение климата, говорит Адам Бент, заместитель руководителя партии «Зеленых».
То, что происходит сейчас в Новом Южном Уэльсе, совершенно ужасающе. Люди теряют свою собственность, им приходится просыпаться на рассвете от звуков сирен и от звонков в дверь сотрудников спасательных служб, предупреждающих о почти немедленной эвакуации. Конечно, следует отметить великолепную работу спасателей, потому что до сих пор мы еще не слышали ни об одной трагедии. Но есть и кое-что еще, на что следует обратить внимание, а именно на то, о чем уже давно нас предупреждали ученые и наши пожарные. Именно так у нас в Австралии выглядит эффект глобального изменения климата. Пожары случаются все чаще, и они выглядят все более страшными, чем когда-либо ранее. Судите сами, сейчас еще только октябрь, а лесные пожары уже вовсю бушуют по всему штату. Погода и климат в наше время — это уже политические вопросы, и мы все ждем от политиков, чтобы они сделали что-то, что предотвратит возникновение сходных трагедий в будущем.
В минувшие выходные пострадавшие от огня районы вблизи Голубых гор посетили кронпринц Дании Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза. Урожденная Мэри Элизабет Дональдсон, гражданка Австралии. С будущим мужем она познакомилась в одном из пабов в Сиднее во время Олимпийских игр 2000 года. По свидетельствам, например, жителей деревни Уинмали, где сгорели около 190 домов, одна только улыбка первой в мире австралийской принцессы придала им больше надежды на будущее, чем все вместе взятые заявления правительства штата. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Сегодня почти половина программы у нас, так уж сложилось, посвящена природным катастрофам или бедствиям. Во второй половине октября в северо-восточных районах Китая сложилась чрезвычайная ситуация. Их окутал смог, который привел к отмене занятий в школах, срывам в работе общественного транспорта, а главное, стал причиной резкого ухудшения здоровья миллионов людей. Смог в Китае, особенно в крупных городах, включая столицу Пекин, это серьезно. Проблема. И ее мы обсуждаем с моим коллегой, специалистом по Китаю Андреем Шароградским, который некоторое время жил в Пекине. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, для начала разговора я предлагаю послушать репортаж телекомпании New Tang Dynasty. Это базирующаяся в Нью-Йорке телекомпания. Она много рассказывает о событиях в Китае. И, что очень важно, она предоставляет информацию независимо от властей Китайской Народной Республики. Там есть и русская служба. И вот что она сообщает о событиях середины октября, связанных со смогом.
Северо-восток Китая окутал густой ядовитый смог. Как сообщают местные СМИ, в некоторых регионах закрыты автострады и школы. Люди носят маски. Так, в столице провинции Хэлудзян, городе Харбин, недалеко от границы с Россией, показатель качества воздуха PM2,5 превысил 1000 микрограммов на кубометр при норме в 20 и опасном пределе в 300. Эти данные отражают содержание в воздухе частиц диаметром меньше 2,5 микрометров. Именно их экологи называют самыми опасными для здоровья человека. В городе с населением в 11 миллионов человек временно отменены занятия начальных и средних классов школы. Не работает аэропорт и остановлено движение на нескольких автобусных маршрутах. Плотный смог наблюдается и в других частях северо-восточного Китая, включая города Таншань в 2 часах езды от Пекина и Чанчунь, столицу провинции Цзилинь. Провинция Ляонин из-за смога перекрыты 10 скоростных автомагистралей. Качество воздуха в Китае продолжает вызывать общественное недовольство, особенно после сильнейшего смога в январе этого года. Ранее в этом месяце власти страны пообещали 2 миллиарда юаней, это около 816 миллионов долларов, тому, кто сможет сдержать загрязнение атмосферы в 6 регионах, где проблема обрела наиболее серьезные масштабы. Это Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Шаньси и Шаньдун, а также внутренняя Монголия. На прошлой неделе в Пекине заработала цветовая система оповещения в рамках срочных мер по предотвращению загрязнения воздуха. Она подразумевает временную приостановку строительства и фабричного производства, а также запрет на разжигание костров и запуск фейерверков.
Итак, это был репортаж телекомпании New Tang Dynasty.
Андрей, вот спрашиваю вас и как специалиста по Китаю, и как бывшего жителя Пекина. В чем основная причина этого смога?
Ну, мы много говорим об экологических проблемах, связанных с производством в Китае. Это действительно очень важная проблема. Но если говорить о смоге, то это, конечно, в первую очередь угольное печное отопление и угольные электростанции. Смог спустился всего через несколько дней после того, как север Китая оказался в зоне холодного антициклона. Местные жители, соответственно, начали включать печки в свои домах, и вместе с остальными выбросами, их действительно огромное количество от автомобилей до предприятий, в Китае мало кто заботится об экологии по-настоящему сейчас. Так вот, сразу же максимально допустимые показатели загрязнения воздуха были превышены многократно. Только в провинции Хэйлунцзян ежегодно сжигается почти 30 миллионов тонн угля, угольные печки есть почти в каждой семье. И, кстати, когда-то бесплатно раздавали, они очень привычны для китайцев, и вряд ли кто-то попробует их даже попытаться конфисковать, причем топятся они часто такими прессованными угольными брикетами. Они в руках уже превращаются в грязную угольную пыль, очень вредную, конечно же. Ван Юсе, ответственный представитель проекта по изучению причин смога и по совместительству научный сотрудник Института физики атмосферы Академии наук Китая, вот есть и такой, в своем выступлении говорил, что химический состав загрязняющих веществ атмосферной дымки, который вот поглотила значительную часть поднимания, небесный, он очень похож на смеси загрязнителей, которые были обнаружены в свое время в смоге в Лондоне. Это великий смог 52-го года, в общем, он привел к многочисленным жертвам.
Андрей, а как реагируют власти, когда приходит или опускается вот этот смог?
Ну, больше всего данных по этому поводу про Пекин, тем более я был свидетелем, правда, уже довольно давно, как это все происходит. А в начале этого года, к примеру, власти Пекина объявили о временном закрытии более чем 100 городских предприятий из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Пытались принимать серьезные меры, скажем, перед Олимпиадой 2008 года. И даже я еще помню, когда первая комиссия Олимпийского комитета приезжала смотреть, как готовится Пекин к играм. Так вот, отключали отопление, причем отключали даже в больницах, об этом узнавали правозащитные организации, по этому поводу, в общем, было довольно много шума. Также по решению властей, в первую очередь государственным компаниям, но и частным тоже, на треть предлагается сократить использование автотранспорта, но даже если сократить это на треть, все равно это, в общем, поможет мало. Эксперты отмечают, что как только китайская столица погружается в смог, вот эта дымка, она очень медленно рассеивается, то есть нужна ветреная, по-настоящему ветреная погода, чтобы небо как-то прояснилось. В октябре прошлого года уже был введен так называемый чрезвычайный план действий по очищению воздуха в дни сильного загрязнения воздуха в Пекине. Это такой временный план. Он сыграл свою роль во время сильного смога в китайской столице в январе. Ну, это происходит явление регулярно, но при притворении в жизнь это официальная, так сказать, оценка, тут я ссылаюсь на газету «Жэньминь Джибао», были обнаружены слабые стороны, в общем, эффективность запуска и реагирования этих мер пока невысокая. Директор исследовательского центра общественной среды Пекина Ма Цзюнь, его цитирует газета «Бейджин Джибао», это ежедневная газета в Пекине, он признался, что ранее власти столицы принимали меры только в момент, когда уже было зафиксировано серьезное загрязнение. Практически не было случаев, когда эффективные меры вводились до наступления вот того, что они называют «темные дни».
Скажите, а в Пекине все-таки собираются отказываться от отопления углем? Вот это звучит для меня наиболее страшно.
Вы знаете, я, откровенно говоря, видел вот эти все печки своими глазами 20 лет назад, и когда я был несколько лет назад, 4 года, я предполагал, что я уже ничего этого не увижу. Но эти печки у многих продолжали действовать. Так вот, пекинские власти, опять же, судя по официальным данным, готовы построить к концу будущего года 4 теплоэлектростанции, работающих на газе. И это строительство потребует довольно крупных инвестиций, это около 8 миллиардов долларов, а старые угольные ТЭЦ, которые сожгли больше 9 миллионов тонн угля в прошлом году, они будут закрыты. Если же говорить о ситуации в целом по стране, то в середине сентября этого года власти всей страны объявили о плане сокращения потребления угля до уровня ниже 65% от существующего. Планируется строительство гидроэлектростанции, разработки альтернативных источников энергии. Ну, возможно, будут закупать больше газа и нефти из России. Но быстрого выхода из сложившейся ситуации власти КНДР не видят. Опять же, это официальная точка зрения. Запретить жителям обогревать свои жилища невозможно. Ну и, в общем, построить сразу большое количество разных электростанций очень сложно. Еще сложнее, в общем-то, провести в дома центральное отопление. Это тоже огромная проблема.
А есть ли данные о смертности в Китае от этой причины?
Знаете, эти данные из официальных и независимых источников публикуются регулярно. Иногда называются сотни людей, тысячи людей, конечно. Конечно, понятно, что это часто не прямая, так сказать, зависимость, то есть человек, может быть, страдал какими-то заболеваниями, но из-за ухудшения экологической ситуации, из-за загрязнения воздуха, может быть, он из-за этого еще сильнее заболел и умер. Но я вот приведу в заключении данные, опубликованные американским научным журналом Proceedings of National Academy of Science, и согласно выводам проведенного исследования, средняя продолжительность жизни на юге Китая на 5,5 лет больше, по-моему, это очень серьезная цифра, чем все северных районах, и вполне очевидно, что экологические проблемы, прежде всего сжигание угля, здесь играют важную, если не главную роль. И вот еще последние, самые официальные данные. В этом году с проблемой продолжительного и масштабного смога столкнулись 17 административных единиц провинциального уровня, это 1/4 всей площади Китая. И это повлияло на жизнь 600 миллионов человек. Еще раз подчеркну официальные данные.
И последний совсем вопрос, Андрей. Вспоминаю я сам какие-то фильмы, видеозаписи, кадры телекомпаний, связанные с Китаем. Я помню эти миллионы людей в марлевых повязках на китайских улицах, в Пекине в первую очередь. Вот вы такую повязку надевали когда-нибудь? Как вообще люди защищаются от смога? Есть другие способы?
Ну, в общем, особенного выбора сейчас нет. Либо ты сидишь дома, либо ты выходишь и дышишь этим воздухом, либо надеваешь марлевую повязку, которая... Если ты ее надеваешь, дни смога становятся черной к концу дня. Когда ты приезжаешь, и это кажется немножко диковатым, и не хочется надевать такую маску, но я лично надевал такую маску и думаю, что таким образом, в общем, сохранил себе здоровье, потому что иногда ситуация была действительно катастрофическая. Небо было закрыто вот этой дымкой, и дышать было нечем. Поэтому даже иностранцы, иногда даже забавно было видеть, элегантно одетый иностранец идет по улице, и на нем эта маска, но это значит, что он заботится о своем здоровье и делает правильно.
Об ужасах пекинского и вообще китайского смога мы беседовали с моим коллегой, китаистом и бывшим жителем Пекина Андреем Шароградским. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы, как всегда, поговорим о Европе, и в поле нашего зрения будет Франция, где в последнее время наблюдается резкий рост популярности Национального фронта, крайне правой партии, возглавляемой Марин Ле Пен, дочерью французского политика, известного своими патриотическими взглядами Жана Мари Ле Пена. Кроме этого, вас ждет рассказ о Великобритании, где перед играми Содружества проходит эстафета королевского жезла, одновременно с эстафетой олимпийского огня накануне зимних олимпийских игр в Сочи. Об этом во второй части программы. А начнем с темы, поводом для которой послужила публикация агентством Bloomberg рейтинга, составленного на основании данных о количестве полицейских на 100 тысяч жителей в разных странах мира. Россия возглавила этот список, а завершила его на 53-м месте Гвинея. Разница между первой и последней страной измеряется тысячами стражей порядка, находящихся на службе государства. И возникает вопрос, сколько полицейских необходимо для обеспечения безопасности. Опубликованное агентством Bloomberg относительно количества полицейских на 100 тысяч населения разных стран мира вызвали дискуссию не только в возглавившей этот список России, где на 100 тысяч жителей приходится почти 565 полицейских, но и в некоторых оказавшихся в рейтинге странах Европейского Союза. В Чехии, занявшей 10-е место, численность полицейских сил стала одной из тем телевизионных предвыборных дебатов. В их ходе выяснилось, что число полицейских играет не главную роль в раскрываемости преступлений или уменьшении криминальности. В качестве примера был взят регион, где на одного стража порядка приходится самое большое в стране количество жителей – 480 человек. Это Зринский край. В среднем по Чехии этот показатель – 300 жителей. Отчасти эта статистика зависит от количества совершаемых преступлений. Зринский край в этом отношении спокойный, и за прошлый год преступность снизилась еще больше. Количество правонарушений уменьшилось на 1000 по сравнению с предыдущими годами. 55% совершенных преступлений было раскрыто. По этим показателям край оказался на втором месте, сразу за Карловарским, в рейтинге эффективности работы полиции. Но это одна сторона медали. А вторая – Зринской полиции не удалось предотвратить распространение поддельного алкоголя, приведшего к отравлению 77 и гибели 39 человек. Оказалось, что главные подозреваемые в продаже метилового спирта под видом этилового – два предпринимателя из Линского края. А невозможность пресечь их преступные намерения отчасти связывают с недостаточным количеством полицейских. Это противоречие играет немаловажную роль в чешской дискуссии вокруг вопроса о количестве полицейских, необходимых для обеспечения безопасности, и, что не менее важно, для предотвращения преступлений. За последние несколько лет из чешской полиции уволили около 8 тысяч стражей порядка, причем наибольшее их количество лишилось рабочего места после начала финансового кризиса, когда правительство начало программу реформ по сокращению расходов государственного бюджета. Недостающее количество полицейских возместили благодаря проведению реформ униформы самой полиции. Из 39 тысяч сотрудников на улицах работает большинство из них – 31 тысяча. Остальные занимают руководящие или административные посты. Эти изменения привели к тому, что на протяжении последних 4 лет уровень преступности год от года снижается. Если в 2009 году было зафиксировано почти 333 тысячи преступлений, то в прошлом году чуть более 304 тысячи. Накануне внеочередных выборов в Нижнюю палату чешского парламента представители некоторых небольших партий, имеющих малые шансы попасть в парламент, равно как и представители профсоюзов, говорят о необходимости увеличить количество полицейских. Однако представители парламентских партий считают, что нынешнее положение удовлетворяет потребности. В отличие от Чехии и России, которые попали в первую десятку составленного агентством Bloomberg рейтинга, по численности сотрудников полиции Германия занимает 24 место. На 100 тысяч граждан здесь приходится почти 297 полицейских. Райнер Вент, председатель одного из двух крупнейших профсоюзов полицейских Германии, объединяющего 94 тысячи стражей порядка, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру рассказал, сколько, по его мнению, необходимо полицейских, чтобы граждане чувствовали себя защищенными, чтобы увеличивалась раскрываемость преступлений, а в идеале удавалось предотвращать нарушения закона.
В Германии в работе полицейских служб трудится 265 тысяч человек. Это на 10 тысяч меньше, чем было 15 лет назад. ФРГ – федеративная республика, и многое в работе полиции, включая численность, определяется властями земель. В подразделении федеральной полиции служит 40 тысяч человек. В нем численность за последние 10 лет заметно выросла, но параллельно во многих землях происходили и происходит сокращение штата полиции. В Берлине, например, после объединения страны было 28 тысяч полицейских, из которых 12 тысяч составляли бывшие полицейские столицы ГДР, Восточного Берлина, которые перешли на службу в полицию ФРГ. Но с тех пор поэтапно происходили сокращения численности сотрудников столичной полиции, и в данный момент их насчитывается 16 тысяч человек. Эти сокращения, как и в других землях, производились с целью экономии средств, точнее, по причинам нехватки бюджетных средств. И в Берлине на сегодняшний день, по нашей оценке, не хватает 2000 сотрудников, необходимых для полноценного выполнения функций и задач полиции. Я спросил Райнера Вента, на основе чего он решает, что в Берлине не хватает именно 2000 полицейских. Райнер Вент. В 80-е годы прошлого века было проведено серьезное исследование, в результате которого были вычислены нормы плотности необходимого присутствия полиции. Оптимальным было признано положение, когда на 400 граждан приходится один полицейский, то есть 250 полицейских на 100 тысяч человек. Но в Берлине, как в столице, ситуация особая. Есть немало специфических столичных заданий и ситуаций для полиции. Можно в качестве примера назвать число проходящих в Берлине демонстраций в год – 2000. Одно это требует серьезных полицейских сил. Получается, что при 1,2 миллиона населения в Восточном Берлине на 100 тысяч человек приходилось 1000 полицейских. В Западном Берлине при 2 миллионах населения на 100 тысяч приходилось тоже немало – 800 полицейских. Но следует заметить, что и в Восточном, и в Западном Берлине в службу полиции входили пограничники. То, что в конкретном месте может ощущаться нехватка полицейских, знает не только Берлин, который был многие годы знаменит своими уличными баталиями и хулиганством и вандализмом левых экстремистов в ночь на 1 мая в районе Кройцберг. Теперь усилиями политиков и полиции ситуация успокоилась, а центром подобной буйной активности революционной части населения стал Гамбург. В Берлине проводятся марафоны и всевозможные парады, проводятся массовые уличные праздники. Обеспечение безопасности граждан во время подобных событий – дело, конечно, не только полиции, но полиция персонифицирует защиту порядка. Германия – федеративное государство, и законопослушание распределено в нем неравномерно. Относительно спокойно в богатой Баварии, где и денег на достаточное число полицейских хватает, да и полиция на улицах и в общественных местах видна. В Берлине полиции не видно. После теракта во время марафона в Бостоне в Германии было много разговоров на тему защиты населения от террористической угрозы. И тогда накануне следовавшего за бостонским знаменитого берлинского марафона Райнер Вент дал в интервью свою оценку возможностям полиции, объяснив, что никакие концепции безопасности и никакие усилия полиции не способны исключить все риски при проведении массовых мероприятий. Райнер Вент.
Само собой разумеется, что профессиональная полиция многое может и умеет, и готова ко многим опасным сценариям при большом скоплении народа. У нас есть концепции действий в различных ситуациях. На каждом опыте мы учимся, как это было, например, при катастрофе на лав-параде в Дуйсбурге, когда погибли люди. Поэтому есть остаточные риски. Но все-таки крайне важно, чтобы такие мероприятия, как марафон или лав-парад, проводились. Важно, чтобы люди не жили в страхе выхода на такие шествия, выхода на улицы, чтобы у них не было поводов и для паники. Ибо страх или паника – это как раз то, чего хотят террористы. Да и другие преступники часто хотят именно этого для осуществления своих планов.
Это было мнение руководителя профсоюза полицейских Германии Райнера Вента. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вексер. Вернемся в Чехию. С чего и начался наш сегодняшний разговор о том, сколько полицейских необходимо для обеспечения порядка и безопасности. Чешский историк Милан Барта, изучавший структуру и численность МВД Чехословакии до прихода к власти коммунистов и в годы их нахождения у власти, отмечает, что величина аппарата министерства и количество сотрудников полиции всегда зависело от стремления государства как можно больше контролировать своих граждан.
Количество сотрудников службы безопасности начало увеличиваться сразу после окончания Второй мировой войны. В конце 40-х годов речь шла о 30 тысячах человек. Это было на 40% больше, чем после возникновения Чехословакии в 1918 году. Интересно, что при увеличении репрессивного аппарата в те годы не думали об экономике, о том, какое бремя для государственных расходов несет численное увеличение сил безопасности, не говоря уже о том, ведет ли это к повышению эффективности. Количество полицейских продолжало расти до середины 50-х годов. В это время в Министерстве внутренних дел числилось около 60 тысяч человек, при том, что население Чехословакии составляло чуть более 10 миллионов. С этим, конечно, нужно было что-то делать, и в конце 50-х число сотрудников МВД уменьшилось. Но ненадолго. С наступлением нормализации в 70-х и 80-х набор начался снова. Пик наступил в 1988 году. В это время министерство разрослось до такой степени, что, во-первых, перестало работать эффективно, а во-вторых, требовало такого количества финансов, что реорганизация была неминуема. В 88 году ситуация осложнялась еще и тем, что помимо Федерального министерства внутренних дел существовали отдельно чешское и словацкое министерство, которое контролировало часть отделов службы безопасности. Федеральный центр занимался исключительно управлением двух подотчетных им министерств и аппарата госбезопасности и насчитывал около 17 тысяч человек. Если же говорить исключительно о полицейских и сотрудниках, обеспечивающих их работу, то их число было еще больше. В Чехии и Словакии речь шла о приблизительно 60 тысячах сотрудников. Всего же аппарат безопасности Чехословакии насчитывал около 80 тысяч человек.
С чем было связано увеличение количества сотрудников чехословацкой полиции в 70-х и 80-х?
После того, как в середине 50-х состоялась реорганизация Министерства внутренних дел и количество служащих уменьшилось, один из высокопоставленных сотрудников Штепан Плачек сделал сравнительный анализ, сколько полицейских и сотрудников тайной полиции приходится на одного жителя Чехословакии, Польши и Венгрии. По его мнению, самая плачевная ситуация была в Чехословакии. И Плачек рекомендовал срочно начать набор новых сотрудников. На основании его расчетов в дальнейшем была проведена реформа, после которой МВД разрослось до невиданных размеров. Главный аргумент Плачека был такой: чем больше полицейских, тем лучше можно контролировать общество. Стоит отметить, что в МВД Чехословакии в то время на постоянной основе числились советские советники. Они влияли на структуру организации. От их решений создать или упразднить тот или иной отдел в итоге зависела и общая численность сотрудников.
После бархатной революции ситуация стала кардинально меняться. Как происходил этот процесс?
Количество полицейских уменьшалось, потому что МВД превратилось в молох. Государство уже не было способно его содержать. Более того, в феврале 1990 года были упразднены органы госбезопасности и уволены 6 тысяч сотрудников тайной полиции. Если эти люди хотели продолжить свою профессиональную карьеру, им приходилось пройти люстрационным процессом. Очень немногие в итоге получили право работать по специальности в новых условиях, в отличие от сотрудников ведомства общественной безопасности, иными словами, полицейских, которые стали служить новому государству, новому министерству внутренних дел.
Тунзонова министерства.
Как сотрудники тайной и обычной полиции влияли на жизнь людей в Чехословакии? Я в данном случае не имею в виду репрессии, а их присутствие на улицах во время демонстраций.
Там спишь о том же.
Сотрудники внутренней безопасности и тайная полиция действовали параллельно. Полицейские обязаны были всегда ходить в униформе, поэтому на разных фотографиях того времени их сразу легко идентифицировать. На снимках, сделанных, например, 17 ноября 1989 года, во время акции памяти, которая переросла в массовые протесты, приведшие к бархатной революции, количество людей в униформе можно пересчитать. Однако в толпе всегда работали одетые в гражданскую одежду сотрудники службы госбезопасности, и они часто играли более заметную роль в задержаниях. Каждый участник протеста знал, что в толпе есть сотрудники тайной полиции. Их боялись, и одновременно они вызывали недовольство, иногда даже агрессивную реакцию. Очень часто именно этот факт приводил к тому, что даже мирный митинг заканчивался разного рода конфликтами.
Это было мнение чешского историка Милана Барты, изучавшего структуру и численность МВД Чехословакии до прихода к власти коммунистов и в годы их нахождения у власти. На этом заканчивается наш разговор о том, сколько полицейских необходимо для обеспечения порядка и безопасности. Поводом для него послужил рейтинг, опубликованный агентством Bloomberg, который возглавила Россия, где на 100 тысяч населения приходится самое большое в мире количество стражей порядка – почти 565 человек. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Следующая тема из жизни Франции, где за 5 месяцев до муниципальных выборов опросы общественного мнения свидетельствуют о небывалой популярности крайне правого национального фронта. Судя по всему, эта тенденция долгосрочная и может сказаться даже на ходе президентской предвыборной гонки, хотя выборы главы государства во Франции пройдут только в 2017 году. В чем причина роста массовой поддержки Марин Ле Пен и ее партии? На этот вопрос попробовала ответить корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Национальный фронт – первая политическая партия Франции, считает ее лидер Марин Ле Пен. Это заявление главы французских националистов можно было бы расценить как чисто популистское, если бы не факты. В последние месяцы популярность праворадикального движения Марин Ле Пен не прекращает расти. За 5 месяцев до муниципальных выборов опросы общественного мнения свидетельствуют о небывалом доселе успехе националистов. Экономика все еще не оправилась от кризиса последних лет, предвыборные обещания, которые в прошлом году привели к власти социалистов, все еще не выполнены, полемика по вопросу о нелегальной миграции из Восточной Европы набирает обороты. Как отмечает в беседе с Радио Свобода журналист и лектор университета Париж-8 Гидон Куц, подъем правых радикалов сегодня – это последствия вчерашнего кризиса вкупе с непопулярностью левого правительства.
Нынешний подъем национального фронта объясняется ситуацией, которая всегда питает правых радикалов. Это рост безработицы, экономические проблемы, недовольство нынешней властью. Добавим к этому проблему нелегальной иммиграции и отсутствие должной интеграции многих мигрантов. Это типичные факторы, повышающие популярность правых радикалов, как свидетельствует история.
Французы сегодня задаются вопросом, кто из политиков способен решить их насущные проблемы. Ведь пока вся политическая элита бурно дискутирует, пускать или не пускать обратно во Францию депортированную в Косово цыганскую семью, жители Монпелье обнаружили прямо в центре своего города, напротив здания мэрии, нелегальный цыганский лагерь. Рабочие Британии трепещут перед надвигающимися увольнениями. Главный автоконцерн страны находится на грани краха, а Национальная ассамблея утверждает одиозную пенсионную реформу. А тут еще и ряд громких коррупционных скандалов, в которых фигурируют имена нескольких видных представителей правоцентристского лагеря. Все это создает благоприятный климат для роста популярности правых радикалов. На вопрос о том, кто из политиков является наиболее харизматичным и способным проводить реформы, 50% французов ответили Марин Ле Пен. Следом за ней 46% голосов министр внутренних дел Мануэль Вальс от социалистической партии и на третьем месте экс-президент Николя Саркози 44% голосов. Показательно, что согласно опросу, проведенному по заказу телеканала BFM, 46% французов считают именно Марин Ле Пен главным политическим оппонентом президента Франсуа Оланда. С огромным отрывом за ней следует экс-премьер Франсуа Фийон – 18% голосов. На недавних частичных кантональных выборах в Бриньоле, департамент ВАР, кандидат от ФН с легкостью победил оппонента, поставив таким образом точку в многолетней политической монополии социалистов в этом районе. Обозреватели усматривают в этой победе первую ласточку предстоящего успеха ФН на мартовских муниципальных выборах, а затем, возможно, и на президентских выборах 2017-го. Не только политики центра, но и большинство интеллектуалов Франции очень озадачены таким положением дел. На страницах ведущих изданий они объясняют массам, почему необходимо остановить опасную тенденцию почитания правых радикалов. Сторонники националистов, в свою очередь, выступают категорически против определения Национального фронта в качестве праворадикальной партии. По их словам, они не имеют ничего общего с фашистствующими и неонацистскими движениями, и сам факт обвинения их в этом является проявлением неуважения к миллионам их избирателей. Философ и общественный деятель Бернар Анри Леви в своей колонке в издании «Ле Пуан» привел несколько примеров того, почему ФН является именно радикальной партией правого толка. Леви упоминает встречи лидеров фронта с самыми одиозными правыми маргиналами Австрии, Бельгии и ряда других стран, а также их высказывания российского и антисемитского характера. Он особо выделяет тот факт, что Марин Ле Пен неоднократно выступала в поддержку президента России Владимира Путина, говоря, что Франции пора перестать быть, цитирую, проституткой США, и пора укреплять связи с Россией. В другой публикации «Ле Пуан» упоминаются прославляющие Гитлера высказывания Лорана Лопеза, кандидата от ФН, одержавшего победу на выборах в Бриньоле. Национальный фронт является праворадикальной партией, даже если его сторонники пытаются представить вещи в ином свете, читает Гидон Куц.
Это партия правых экстремистов, которые просто пытаются создать себе более респектабельный имидж. Однако принципы этой партии остаются неизменными. Поведение ее представителей и их политический дискурс также остается прежним. Их угрозы тоже не изменились. Разница лишь в том, что публика в настоящий момент более открыто и восприимчиво к подобной риторике ввиду сложившейся ситуации.
Куц отмечает, что в мусульманской и еврейской общинах Франции, самых крупных в Европе, наблюдается напряженность в связи с ростом популярности националистов. На данном этапе риторика Национального фронта главным образом направлена против мусульман и нелегальных мигрантов из восточноевропейских стран. Но это не значит, что это движение перестало быть антисемитским, подчеркивает журналист. По сути, современные французские националисты играют на тех же струнах, что и их предшественники. Недовольство слабой властью, шаткое экономическое положение, ксенофобия. Однако, вслушавшись в их лозунги, сложно разглядеть что-либо помимо чистой воды популизма. На фоне нашумевшего скандала с депортацией в Косово 15-летней Леонарды, лидеры ФН совершенно серьезно призывают отменить шенгенские соглашения и возвратить Франции ее границы. Европейский Союз рухнет, как рухнул Советский Союз, предвещает Марин Ле Пен. На такую политическую незрелость националистов, по всей видимости, и уповают политики французского мейнстрима. Простые же французы годами наблюдают кардинальные этнокультурные изменения в своих городах, неэффективность интеграционной политики, и все это на фоне затяжного экономического спада. Эта картина, написанная политиками мейнстрима, обычным гражданам все больше не по душе, что, несомненно, отразится на их будущем политическом выборе.
Вы прослушали репортаж корреспондента «Радио Свобода» во Франции Натальи Каневской о росте популярности крайне правой партии «Национальный фронт». На очереди Великобритания. Одновременно с эстафетой олимпийского огня, устроенной в России накануне Сочинской Олимпиады, в англоязычном мире проходит еще одно подобное мероприятие. В начале октября королева Великобритании Елизавета II торжественно дала старт эстафете королевского жезла 20-х игр Содружества, которые откроются в Глазго 23 июля 2014 года. Спортивные игры Содружества проводятся раз в 4 года. В них участвуют команды стран Содружества и британских заморских территорий. Британская королева возглавляет Содружество, в которое входит 53 бывших британских колонии. Рассказывает Наталья Голицына.
Эстафете королевского жезла предстоит преодолеть расстояние в 190 тысяч километров и пройти по 70 странам и британским заморским территориям в Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке, Океании и Карибском бассейне. Традиционно эстафета началась в Букингемском дворце, где в присутствии 200 почетных гостей королева Елизавета II поместила в полый жезл, написанное от руки послание жителям стран Содружества, которое она зачитает на открытии игр 23 июля 2014 года в Глазго. Обращаясь к собравшимся, президент Федерации игр Содружества, малазийский принц Имран, подчеркнул, что эстафета королевского жезла сплотит 2 миллиарда жителей Содружества на предстоящем празднике спорта, культурного разнообразия и мира. Он назвал королевский жезл символом духа дружбы. Жезл с посланием королевы был передан первому участнику эстафеты, бегуну Алану Уэлсу, чемпиону Олимпийских игр 1980 года в Москве. Уэлс передал жезл двукратной золотой медалистке игр пловчихе Кейтлин Маклетчи. Из Лондона жезл отправился в Шотландию, а оттуда за рубеж. Организаторы игр Содружества утверждают, что у игр нет никакой политической подоплеки и что их идеологический смысл сводится лишь к укреплению мира и дружбы между народами. По мнению британского политического аналитика Майкла Бинина, в основе идеологии игр лежит прежде всего культурная общность стран Содружества, обусловленная английским языком и сохраняющимися в этих странах элементами британской традиции.
Содружество трудно назвать политически мощной организацией. Входящие в него страны объединяют история и культура. Во многих из них английский язык начинает выветриваться из памяти жителей, но почти все эти страны в какой-то мере связаны с Соединенным Королевством. Все они своего рода обломки Британской империи, так что у них существует определенный общий культурный бэкграунд. В Британии игры Содружества воспринимают как символ духа дружбы, но их участников ничто не связывает политически. Да это и невозможно для столь несхожих стран, среди которых есть как большие и богатые, так и очень бедные развивающиеся государства. Это не способствует единству Содружества, которое зиждется в основном на дружеских сантиментах. В этой ситуации спортивные игры – прекрасный способ скрепить это объединение.
В течение почти 10-месячной эстафеты королевский жезл будет находиться в каждой стране участницы игр в среднем от 1 до 4 дней. Однако по возвращении в Британию он 7 дней пробудет в Уэльсе, 2 недели в Англии и на 40 дней до начала игр останется в Шотландии. Королевский жезл представляет собой уникальное изделие. В отличие от олимпийского факела, он не предназначен для переноса огня. В решетчатый футляр из полированного титана помещен цилиндр из пергаментного картона, в который вложен свиток королевского послания. Сверху жезл закрыт круглой гранитной заглушкой, в центре которой съемная памятная бронзовая медаль с эмблемой игр, предназначенная для презентации в стране, где побывает жезл. Титановый цилиндр насажен на деревянную ручку из полированного вяза. Конструкторы жезла стремились сделать его легким, его вес не должен был превышать 2 килограммов и при этом должен выдерживать погодные условия как тропических, так и северных стран. Так что никаких проблем с затуханием огня, что неоднократно происходило во время олимпийской эстафеты Сочи-2014, у участников королевской эстафеты нет. Однако и у организаторов игр Содружества бывают проблемы, сходные с проблемами зимней олимпиады в Сочи. Майкл Бинин поясняет.
Игры Содружества – события не столь масштабные, как Олимпиада, они не столь широко разрекламированы. Поэтому траты на церемонии их открытия и закрытия, и даже на строительство инфраструктуры относительно невелики. Такие игры намного дешевле организовать, чем Олимпиаду. Но и при организации Игр Содружества возникают проблемы. Так, накануне прошлых 19-х игр, проходивших в Индии в 2010 году, возник громкий скандал, когда обнаружилось, что деньги, предназначенные на строительство инфраструктуры игр, были разворованы. Были выявлены многочисленные случаи коррупции. В результате многие спортивные сооружения, в частности спортивная деревня, оказались не готовы к началу игр. Индийскому правительству пришлось приложить огромные усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить строительство. Началось расследование, и многие высокопоставленные чиновники были наказаны.
Традиционно 20-е игры Содружества в Глазго откроет 23 июля 2014 года глава Содружества королева Елизавета II. Игры продлятся 11 дней. На них будет разыгрываться 261 медаль в 17 видах спорта.
Корреспондент Радио Свобода в Лондоне рассказывала об эстафете королевского жезла, которая проходит одновременно с эстафетой Олимпийского огня накануне зимних Олимпийских игр в Сочи. Слушали очередную передачу, подготовленную в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.org, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.